Но за последние 3 недели жизнь 55-летнего генерала наполнилась будоражным движением и неутихающей тревогой. Непосильно стало управиться ни в будни, ни по воскресеньям, и перепутался даже самый счет дней. Вчера только к вечеру он вспомнил, что прошло воскресенье. Что ни ночь, бессонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший соображать. 3 недели назад высочайшим повелением Самсонов был отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и перенесен сразу на передовую линию начинавшейся европейской войны. Давно после японской он побывал здесь начальником штаба Варшавского округа. По той старой должности и сегодня определен сюда. Доверие его величества было почетно. И, как всякую службу, хотел бы и эту отправить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика. 7 лет он не касался оперативной работы, лишь административной. Он и корпусом никогда в бою не командовал, а вот ему вручили сразу армию. Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прусский театр. Никто эти годы не знакомил его с планами войны здесь, как они составлялись и изменялись. Теперь его телеграммы вызвали из Крыма, где он лечился, и велели спешно выполнять не им составленный и даже не обдуманный им план, как должны 2 русские армии, одна с востока от Немана, другая с юга от Нарева, наступать на Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние войска. Нуждался новый командующий в неторопливом разборе, укладке. Нуждался он прежде всего один — побыть, прийти в себя, оценить тот план, посидеть над картами. Ни на что не отпускалось времени ему. Нуждался новый командующий узнать свой штаб. Каково добрые в нем советчики и помощники, но и на это не было льготного времени. И сам штаб был составлен с нечестностью. Начальник штаба Варшавского округа Орановский, переходя на Северо-Западный фронт, забрал туда и все лучшее из штаба. Командующий Виленского округа Рененкампф, переходя на Первую армию, также забрал туда свой знакомый многолетний штаб. А в штаб Второй армии, еще до приезда Самсонова, наслали из разных мест случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе Самсонов ни этого мямлистого начальника штаба, ни этого желчного генерал-квартирмейстера. Но они раньше его прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый командующий полки объехать, узнать хоть старших офицеров, посмотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы, и только тогда начинать движение в чужую страну, и то постепенно силы войск для боя бережа и врабатывая в солдатство запасных. Но если и командующий не был готов, то где уж там корпуса? Только 3 корпуса были варшавских, остальные подвозили издалека. Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день. При неготовых тылах такая нервная спешка всех охватила спасать Париж. Ни один корпус не укомплектовывался, как быть. Не подошла назначавшаяся корпусная конница. Пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих направлениях. Уже при разгрузке меняли места назначения, и некоторые полки гнали пешком рядом с железной дорогой по 60 верст. Вся армия рассредоточена на территории большей Бельгии. Интендантство застал Самсонов только еще на разгрузке. Армейские склады не имели возимых запасов на 7 дней операции, как это полагалось, а главное, не было транспорта обеспечить подвозку на всю глубину. Только левый фланг мог рассчитывать на железную дорогу, остальным корпусам оставался гуж, а его не дослали. Вместо парных повозок одноконные, и лошади городские, не приспособленные к здешним пескам, да еще неизвестно, чьим распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными колесами без нужды тянулся и по пескам 150 верст до границы. Ни на что не было отпущено времени. Нависали неумолимо короткие сроки, гнали телеграммы. Весь мир должен был увидеть грозный шаг российских полков, и 2 августа они пошли. А 6-го, как раз в Преображении, добрый знак, перешли русскую границу. Однако противника не встретили и продолжали день за днем все так же идти и идти в пустоту, расточительно оставляя на переправах, мостах и в городках свои боевые части от того, что не подходили второочередные дивизии на подпор дивизиям первой линии. В характере Самсонова было наступать смело и решительно, однако ж не без ума. Никаких боев не было. Но при расстройстве тыла сама скорость движения становилась губительна, и насущно было задержаться хоть на день, на два, подтянуть снабжение, боевым частям дать дневку, да попросту осмотреться и тверже стать. И штаб армии ежедневно докладывал штабу фронта: 8-й, 9-й день движения, 4-й и 5-й день по Пруссии, опустошенной стране, откуда вывезены все припасы, а сенные стога сожжены. Подвозить фураж и хлеб все дальше, труднее и не на чем. 2/3 армейского сухарного запаса уж съедено. В жару по песчаным дорогам идут изнуренные колонны в пустоту. Но все то прочитывая, главнокомандующий фронтом Жилинский кзади на 100 верст от Остроленки ничего не понимал, ничего не принимал, а попугайски каркал свое: энергично наступать, только в скорости ног наша победа противнику скользает от вас. Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступать и в мыслях. Он не смел судить императорскую фамилию, стал быть, и верховного главнокомандующего, и высших интересов России он также не смел истолковывать своевольно. Разъяснено было директивою верховного, что так как война первоначально была объявлена нам, а Франция, как союзница, немедленно нас поддержала, необходимо нам по союзническим обязательствам, возможно, быстрее наступать на Восточную Пруссию. Ту директиву генерал Самсонов не смел подвергать сомнению, но все же говорилось в ней о наступлении спокойном и планомерном. А если происходило нечто другое, то справа можно было приписать это штабу фронта, да еще зная самого Жилинского, его надменность, желтую сухость, колкость. В штабе фронта верстовые подсчеты Самсонова подвергали неверию, если не смеху, а жалобы его приписывали его слабости. Упрёчные телеграммы и дёрганье от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова, и тут не находил он в себе смирения остановиться и не судить. Упорство высшего начальника не признавать действительной обстановки, почему называется волей, донесение низшего о том, как идет на самом деле, почему называется безволием. Всех-то задач было у главнокомандования фронтом координировать вторую армию с первой и больше ни с какой. Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обрекало его мелко вмешиваться в распоряжение командующего армиями. Сама же координация с первых дней была лишь палки в колеса. Ни через штаб фронта, ни на местности, Ни конную разведкой не чувствовала вторая армия на земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три последних дня, когда приказы по фронту и вся русская печать восславили победу первой армии под Гумбиненом, самсоновские корпуса, идущие с юга нигде за лесами и озерами, не ощутили подмогу корпусов Рененкампфа, идущих с востока, ни даже его многочисленной конницы, пять кавалерийских дивизий, и не заметили немцев, бегущих бы с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Рененкампфа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от той победы ничего. Это все могло бы быть иначе при другой людской расстановке, но Жилинский и Ароновский были люди какой-то чужой души, не умеющие выслушивать, не желающие столковаться. С Жилинским в прежние годы Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас представился ему в Белостоке, но и за неполный разговор за первые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного у него с этим генералом не выйдет. Жилинские фразы не сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что все знает лучше и не намерен советоваться с подчиненными. В тишине кабинета он говорил без надобности, резко, даже обрывал. И, наверное, себя аж в унижении считал, что так низко сидит всего на фронте из двух армий. Да, Жилинского только этой весной, смещаясь с генерального штаба, куда-то надо было устроить. И назначили на Варшавский округ. А думали Самсонова возвращать сюда, но отвергли за незнание французского языка, нужного для Варшавы. Теперь, получается, жаль. Вернись бы он в Варшавский округ весной, уже бы вник в дела и военные планы узнал бы раньше. Плохие люди все друг друга поддерживают. В этом главная сила их. Жилинского застоял Сухомлинов. А была у Жилинского заступа и выше, он близок был ко двору Марии Федоровны, и это давало ему самостоятельность даже от Верховного, но здесь упирался Самсонов в предел, не ему было судить. Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, не искал породниться со двором, но складка печали ложилась в душу. Наступил у России тяжкий час. Всех этих блистательных хлюстов не сдует ли ветром? Их имена тогда услышишь ли? Пускай бы возвышались они, да не портили дело. Довольно бы с Самсонова своих забот. Принять, поднять и вести вторую армию. Но передергивали, наломали все. Даже состав армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным. Подчинили первый корпус, но без права его передвигать. Подчинили гвардейский корпус и через три дня отобрали. И отобрали тайком. Лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, а Жилинский не предупредил. А уже сам командир корпуса доложил потом. Подчинили 23-й корпус. И тут же одну пехотную дивизию Сирелиуса отняли в резерв фронта, другую у Мингена в Ново-Георгиевск, корпусную артиллерию в Гродно, корпусную конницу на юго-западный фронт. Потом спохватились и дивизию Мингена вернули Самсонову. Пришлось ей догонять другие корпуса еще усиленнее, чем те шагали. Еще формально подчинили второй корпус. Далеко справа, уткнутый в озера и недвижимый, распоряжение ему Самсонов мог посылать только через штаб же фронта, а вчера пришла телеграмма. Второй корпус передать Рененкампфу. Тот доходило до 7 корпусов. Теперь оставлен был Самсонов при 3,5. Да и это б он покойно снес, если был бы в том толк. Но именно толка не было. Как не поздно Самсонов приехал сюда. Как немало было ему времени подумать и узнать, что тут годами трактовалось о Восточной Пруссии, но, глядя на эту культю, выставленную против России, он сразу понял, что отхватывать ее надо подмышкой, а не с локтя угрызать. И потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, его армия, а не восточная, рененкампфовская. Однако со штабом фронта тянулось и тянулось разноголосица. Как понимать задачу второй армии и по какому направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя через стол, то что можно по телеграфу? Как в черта не угодить пестом? Так нельзя было ухватить и план Жилинского, что немцы будут сжаться к Рененкампфу, к самой груди, на восток, к Мазурским озерам, и ждать, пока накроет их сзади Самсонов. А потому где самое успешное направление для Самсонова — северо-восточное, наискосок. И всю вторую армию Жилинский разгружал, сосредотачивал правее, чем быть ей нужно. И лишь потом постепенно подавал налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу можно было понять, что гораздо левее надо армию развертывать. У железной дороги Новогеоргиевск-Млава — единственный во всем районе наступления, тогда как у немцев подходил десяток железных дорог. Как можно было единственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать по песчаному и болотному бездорожью? Но уже опоздав предлагать собственный план и другую дислокацию, Самсонов послал встречную записку, что да, надо ему наступать наискосок, да только не на дурной наискосок, прочерченный Жилинским Ароновским, не к северо-востоку, а к северо-западу. Не обняться с Рененкампфом впустую, а спешить удержать немцев в неволе, не дать им уйти за Вислу. И уж в этом уступить было никак нельзя. Надо совсем дураком себя счесть, дергунчиком на веревочке. Жилинский слал ежедневные директивы «Наискосок направо!» Самсонов ежедневно просил наискосок налево и, не упуская правого края, стал полегоньку сам загибать налево.